Издательство «Эксмо». Сергей Бубновский. «Болят колени. Что делать?» Читает Михаил Золкин. Введение в тему. В основе этой аудиокниги лежат прежде всего проблемы коленного сустава, но мы затронем и другие, не менее важные темы. Поговорим и о сложности анатомического строения коленного сустава. Сказать об этом надо хотя бы потому, что эту аудиокнигу могут послушать и врачи. Как показывает практика, лечение коленного сустава в общепринятой медицине рассматривается лишь с двух позиций. Первое – лечение нестероидными противовоспалительными НПВС и хондропротекторами, вперемешку с гормонотерапией и физиотерапией. Хондропротекторы – препараты, восстанавливающие хрящевую ткань сустава. Второе – операция на суставах, которые приобрели в последние годы поистине вселенский масштаб. Я предлагаю свою позицию в лечении коленного сустава, принципиально отличающуюся от этих двух. Существуют инородные рецепты, широко пропагандируемые СМИ, но обсуждать их я не буду, так как анализ большинства этих рецептов показал их примитивность и несостоятельность. Из всех форм поражения сустава я буду рассматривать две основные – артрит и артроз. В специальной медицине в последнее время принято называть эти две формы – остеоартрит и остеоартроз. Другие проблемы, затронутые в этой аудиокниге – спортивные травмы коленного сустава, ревматоидный полиартрит и болезнь Бехтерева – думаю, будут не менее интересны слушателю, в той или иной мере столкнувшемуся с какой-либо из них. Об этом и поговорим. Вместо предисловия или вопроса без ответов. Человек невысокого роста вошел в кабинет, раскачиваясь, как селезень, из стороны в сторону. Ноги колесом, на лице недовольство и раздражение. Ноги колесом – варусная деформация конечностей, свойственная людям с поражением коленных суставов. Еще бы. Его буквально насильно привели в центр современной кинезотерапии, в котором запрещают носить наколенники, делать тепловые компрессы на суставы, так помогающие ему, хоть и ненадолго, и даже не рекомендует использование хондропротекторов, на которые он уже потратил уйму денег. Современная кинезотерапия – новое направление в медицине, основа лечения крупных суставов и позвоночника, воздействие на глубокие мышцы ОДА с помощью специальных тренажеров для восстановления полноценной суставной подвижности. Здесь, видите ли, лечат упражнениями на каких-то тренажерах, и, что совсем ни в какие ворота не лезет, компрессами со льдом, которые накладывают на больные суставы. Ему 64 года, его не надо учить, как лечить себя. Он все знает о своих суставах лучше любого врача. Так думал очередной пациент, переступавший порог моего кабинета. Ему сказали, что у него артроз коленных суставов, и что, мол, это уже не лечится ничем, кроме эндопротезирования, то есть замены родного сустава на имплант. Может смириться с болезнью и продолжать лечиться теми же методами и средствами, к которым он уже привык, и заменять которые на что-то другое, пусть и современное, уже не хочется. Еще бы, ведь здесь и самые сильные лекарства для обезболивания, и лазер, и другие методики физиотерапии, и даже кортикостероиды. Все, как уверяют врачи, самое что ни на есть современное. Конечно, помогают они временно, ненадолго, но помогают же. И хотя от применения некоторых из этих лекарств уже и лекарственная болезнь развелась, врачи называют ее ятрогенией. Он готов и дальше бороться этими средствами с болями в коленях. Но вот он пришел в центр Бубновского, или как там еще, центр кинезотерапии. Знакомый лечился, рекомендовал и даже настаивал. Надоело его слушать, вот и пришел. Что ж, послушаем, что здесь расскажут о лечении суставов. Сказали же делать операцию, а здесь против операции на моих коленях. Я прекрасно понимал эти сомнения. Пациенты с больными суставами бывают двух типов. Первые, как правило, не верят, что можно обойтись без операции по замене сустава, даже если сустав в этой операции действительно нуждается. Бьются до конца, ищут выход, обращаясь порой к самым экзотическим средствам, которыми располагает так называемая народная медицина. Сразу могу сказать, что касается народной медицины, нет в ней таких способов, чтобы вылечить даже артрит. Отвлечь от боли, временно снять напряжение в теле средства есть. Но вылечить суставы без знаний анатомии и физиологии невозможно. И это не высокомерие врача, Я изучал где-то с 13-14 лет, да и сейчас интересуюсь всеми альтернативными методами лечения костно-мышечной системы, в том числе и народными. Да, не удивляйтесь. Помню, просил родителей, чтобы они выписали мне журнал «Физкультура и спорт», в котором была рубрика «7 страниц здоровья». Мне было тогда 14 лет, конец 60-х годов. Я ничем не страдал, был здоровым спортивным парнем. Но вот тема нетрадиционной медицины, как сейчас говорят, меня привлекла. Почему? Не знаю. Чуть позже появилась страница ЗОЖ – «Здоровый образ жизни» в газете «Советский спорт», трансформировавшаяся затем и в ныне существующую газету ЗОЖ. Эти источники информации позволяли узнать о людях, занимающихся чем-то необычным, но чрезвычайно привлекательным, для меня во всяком случае, в области медицины. Такой информации в СССР было мало. Это мое, можно сказать, детское увлечение очень пригодилось мне, когда я стал врачом. Ведь как бывает, ведешь прием больных в поликлинике, студенческая практика, выписываешь рецепты бабушкам, дедушкам, сидящим в очереди. И нет-нет, да придет какой-нибудь чудак, который в ответ на твой рецепт спрашивает: «А вы знаете что-нибудь об уринотерапии или голодании? Вы знаете такого-то, такую-то, таких-то, которые лечат этим, другим и третьим?» Конечно, про таких людей профессора медицинских вузов никогда не рассказывали на лекциях, и думаю, любой врач, не знающий подобной альтернативной информации, будет отмахиваться от таких вопросов, называя все эти нетрадиционные методы лечения шарлатанством, бредом и так далее. Но я знал этих других и третьих, и поэтому не отмахивался, а подробно разъяснял преимущества или заблуждения альтернативных методов лечения, так как многие из них действительно изучал и даже применял на себе. Да и сейчас, став врачом, я продолжаю интересоваться историей альтернативной медицины, но тем не менее есть для меня адепты, развивающие медицину в научном направлении. Их методы лечения до сих пор сохраняют свою теоретическую и практическую актуальность. Прежде всего, это Гиппократ, отстаивающий методы естественной медицины, провозгласивший принцип «не навреди». Его клятву произносят все врачи при окончании медицинского вуза и забывают в первые же дни своей лечебной практики. Сейчас главенствует симптоматическая медицина, которая Гиппократа с его принципами относит скорее к нетрадиционной медицине. Но я считал и считаю себя одним из продолжателей его дела и не собираюсь менять свои взгляды на лечение, несмотря на достаточно агрессивное медицинское окружение. В конце концов, мы служим больным, так пусть они выбирают своих врачей. Я считаю, что принципы Гиппократа на 100% соответствуют слову «здравоохранение», то есть охранение здоровья, а не болезни. А сохранить здоровье или восстановить его невозможно без создания для этого специальных условий. Основными являются солнце, воздух и вода, то есть экология Земли, трансформировавшаяся, к сожалению, в отдельное направление – экология. Почему «к сожалению»? Да потому что врачи в своем большинстве условиям внешней среды большого значения не придают, сосредоточив внимание на химии, то есть на химических лекарственных препаратах. А чтобы солнце, воздух и вода не мозолили им глаза, они даже создали отдельное направление – санаторно-курортное. И в действительно великолепных с точки зрения экологии местах стоят больничные корпуса, обслуживаемые теми же одутловатыми медсестрами и курящими врачами, составляющими обычный штат любой больницы. Я практически не видел ни одного санатория или профилактория, в котором были бы специалисты по восстановлению здоровья. Мажут грязью, замачивают в ваннах, облучают кварцевыми лампами, делают примитивные массажи, а дорожки для теренкура с написанными на них цифрами расстояний пустуют. Отделений ЛФК с современными реабилитационными тренажерами, устройствами я не видел даже за границей. Для инсультников изобрели какие-то механические устройства, которые выполняют за этих больных движения конечностями. А ведь больные должны выполнять это сами. Вот, пожалуй, и все. Только здоровых людей все меньше и меньше. А что же действительно нужно для лечения суставов? Конечно, движение. Если сустав не работает, то мышцы, включающие его в режим работы, атрофируются. Это понятно даже школьнику. А вот какие движения? Как их делать? Сколько раз? С какой нагрузкой? С какой частотой? Да еще необходимо учитывать сопутствующие заболевания, возраст, конституцию, анатомно-физиологическую и даже образ жизни, чтобы не навредить. Это и есть задача врача. В этой аудиокниге мы будем говорить о восстановлении здоровья суставов. Так вот, возвращаясь к здоровому образу жизни. Как ни парадоксально, когда я сам стал писать очерки в газете ЗОЖ, Мне пришлось отражать атаки керосинщиков и скипидарщиков, проникших в мой первый сборник библиотеки ЗОЖ. Так я называю тех, кто считает возможным лечить суставы не просто теплом, а буквально сжигать их различными растворами и мазями. И что интересно, эти народные целители настолько агрессивны в своих учениях, что невольно заразили и официальную медицину, которая стала применять различные приборы и лекарства для нагревания суставов. Фонофорезы, лазеры, апизартроны и карипозим. Кстати, это свидетельствует о том, что общепринятая медицина отошла от народа, разве что усложнила народные методы лечения. Только не надо убеждать, что тем самым они лечат суставы. Это паллиативная медицина. Паллиативная – временно дающая облегчение, отвлекающая от болезни, но не избавляющая от нее. Чувствую, как град камней летит в мою сторону не только от керосинщиков, но и от артрологов и физиотерапевтов. Наклонюсь, думаю, пролетят мимо. Она имеет стойкое хождение лишь потому, что человек мало того, что ленив, труслив и слаб, я об этом уже писал. Но он еще не хочет думать о себе, о том, почему с ним приключилась эта болезнь. Он считает себя белым и пушистым. Поэтому я все-таки решил поговорить о смысле лечения суставов с этим психологически тяжелым пациентом, все знающим и все отрицающим, кроме того, что кажется верным ему. Мы стали говорить об эндопротезировании, и я показал выписки из прессы, медицинской, свидетельствующей о том, что 70% больных после замены суставов на импланты нуждаются в повторной операции. Это официальная статистика. А оставшиеся 30% еще долго пользуются дополнительной опорой в виде телескопических костылей. Кроме того, срок, отпускаемый хирургами на такую безболевую ходьбу, колеблется в районе 10-15 лет. Обо всем этом я поговорю чуть позже, разбирая лечение коленных суставов. Моя личная практика знает и более тяжелый исход подобных операций. Несмотря на то, что в ряде случаев я сам рекомендую пациентам пойти на замену сустава, даже настаиваю, спешить не надо. Необходимо готовить ногу к операции, чтобы выйти из нее достойно. Впрочем, подобная рекомендация относится лишь к 10-15% пациентов с тяжелыми, запущенными артрозами коленных суставов. Остальным я рекомендую побороться за их сохранение, несмотря на то, что суставы находятся в аварийном состоянии, как и у этого пациента. Назовем его условно Иваном Петровичем. Столь удручающая статистика его неприятно поразила. Я продолжил. Давайте, Иван Петрович, сделаем так. Я задам вам 4 достаточно простых, как вам может показаться, вопроса. И если вы ответите на них, мы можем разойтись. Без обиды. В медицинских документах, которые вы мне предоставили, даны различные заключения врачей. Где артрит, где артроз. Написаны эти диагнозы приблизительно в одном временном промежутке. Но диагнозы артрит и артроз означают разные этапы болезни, как с точки зрения физиологии, так и анатомии. И лечить их надо различными врачебными методами. Итак, мой первый вопрос. Вы понимаете смысл слов артрит и артроз и разницу между ними? Это очень принципиальный вопрос, так как от его решения зависит выбор тактики лечения. Мне чаще всего приходится слышать от больных при описании их болезни слово «артроз», хотя последующая диагностика и разбор болезни часто не подтверждают этот диагноз и позволяют настаивать на диагнозе «артрит». Кстати, и многие врачи не понимают разницы между этими словами, несмотря на то, что это два разных диагноза. Но ведь от правильности постановки диагноза, то есть врачебного заключения, после всестороннего обследования больного выбирается тактика и методы лечения. Если диагноз неправильный, то, соответственно, и методы лечения могут быть выбраны неправильно. Можете ответить на этот вопрос чуть позже, а пока второй вопрос. Второй вопрос. Является ли боль в коленном суставе, порой сопровождающаяся отеком сустава, проявлением болезни самого коленного сустава, а не симптомом какого-либо другого заболевания? Моя практика подтверждает необходимость исследования всего опорно-двигательного аппарата при болях в колене. Часто встречаются пациенты, которым в течение многих лет лечили именно колени. Как потом выяснилось, боли в коленях были лишь побочным проявлением другой болезни, например, артроза тазобедренного сустава или остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Это означает, что и тактика лечения выбиралась неправильно, так как лечить надо не следствие, а причину. И при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, и при артрозе тазобедренного сустава боли в колене вторичны. Мало того, они исчезнут сами, если врач сумеет справиться с основным заболеванием. Ответить и на этот вопрос, я думаю, вы, Иван Петрович, не сможете в связи с отсутствием знаний по анатомии и физиологии сустава. Но практика показывает, что случаев запущенности основных болезней из-за того, что акцент в лечении ставился на побочное явление, а не на основное заболевание, сколько угодно. Пойдем дальше. Вот вы, Иван Петрович, вошли ко мне в кабинет довольно стремительно, хотя ваша походка свидетельствует именно о болезни коленных суставов. Вы вошли без палочки, и в ваших врачебных документах я часто встречаю рекомендации к выполнению ЛФК на тренажере, велосипед или недолгую, до 4 км, ходьбу. В то же время врачи запрещают вам любые другие физические нагрузки. Третий вопрос. Знаете ли вы, какая нагрузка для больных суставов является поистине разрушительной, а какая – лечебной? И этот вопрос, уважаемый Иван Петрович, является для вас неудобным, я бы сказал, неожиданным. И об этом мы поговорим чуть позже. А для затравки к разговору на эту тему, я могу сказать, что подавляющее число артрологов вообще не понимают слова «нагрузка». Я постоянно читаю в этих эпикризах окончательное заключение при выписке больного. Такие рекомендации. Не выполнять нагрузок более 2,5 кг. Или ограничить длительную ходьбу. И тут же выполнять упражнения на тренажере велосипед не более 20 минут, и так далее, и тому подобное. И в то же время, в параллельном мире, то есть в спорте, мы часто слышим, как тот или иной спортсмен после травмы или операции вернулся в футбол, хоккей, большой теннис и так далее. Почему одним физическая нагрузка запрещена, а другие, благодаря ей, возвращаются в большой спорт? И, наконец, четвертый вопрос. Почему повсеместно применяемые и рекомендуемые артрологами НПВС и хондропротекторы, которые назначают при лечении суставов, особенно коленных, не дают нужного лечебного эффекта? Привыкли верить врачам? Если назначают, надо принимать. Не всегда. С моей точки зрения, лечение суставов лекарствами – самый примитивный подход при попытке решения этой проблемы. Что в таком случае получается? Больной приходит к специалисту, невропатологу, артрологу, вертебрологу, остеопату и прочим, с жалобами на боли в суставе, коленном, тазобедренном, в позвоночнике, в спине и другом. Тот, постучав молоточком по разным частям тела и потыкав иголочкой, направляет больного на рентген, МРТ, КТ, УЗД, то есть в кабинет, к специалисту-диагносту, не назначающему лечение и не изучающему историю болезни, просто фотографирующему кости пациента с помощью различных диагностических приборов. Больной получает на руки снимки и заключение к ним, в котором рентгенолог, он же специалист по магнитно-резонансной томографии, компьютерной и так далее, пишет свой вердикт – артроз или остеохондроз, или грыжа МПД и прочее. Но обращаю ваше внимание, снимки эти отражают лишь состояние костей и хрящей, и все. Но состояние мышц, связок, сухожилий, фасций, то есть мягкой соединительной ткани, рентгенолог не описывает. В то же время кости и мышцы – это всего лишь 10-12% информации об исследуемой анатомической области. Тем не менее, в подавляющем числе случаев невропатолог или артролог, к которому сначала обратился пациент, вполне удовлетворяется заключением рентгенолога и выписывает рецепт для аптеки, иными словами, назначает лечение. Рецепт на эти самые НПВС и хондропротекторы. Ему кажется, что он сумел разобраться в болезни и дальше будет наблюдать за больным. Периодически, так сказать, по необходимости, меняя лекарственные формы. Но что получается? Лечит-то больного не невропатолог, применяя свои методы, а фармаколог, который врачом не является. Спрашивается, зачем нужен врач, к которому первоначально обратился больной? В чем заключается его функция? Если лечат и проводят диагностику другие специалисты, кто он? Дирижер? Менеджер? Да нет, скорее посредник. Может, лучше сразу пойти в аптеку? Шутка, конечно, но горькая. Во всяком случае, грамотный провизор о лекарствах знает намного больше, чем невропатолог, выписывающий рецепты на эти средства.